Радио Прага. Новости.
Центробанк скорректировал прогнозы роста чешской экономики. Поддержка региональных железных дорог под вопросом. В Крупке повторят выборы. Чешский Центробанк снизил прогноз роста ВВП страны на 2011 год с 1,6% до 1,5%. В следующем году банк теперь прогнозирует рост экономики не на 3%, а на 0,2% меньше. Об этом сообщил глава Центробанка Чехии Мирослав Сингер. По его словам, рост экономики страны замедлится из-за сокращения расходов госбюджета и медленного роста иностранных экономик. Более значительного роста чешской экономики надо ждать в 2012 году, прогнозирует Центробанк. Чешские края будут добиваться государственных дотаций на поддержку регионального железнодорожного сообщения, заявил ЧТК председатель Ассоциации краев Чехии и гетман Южной Моравии Михаил Гашек. В пятницу он обсудит вопрос о дотациях с премьером Петром Нечасом и министром финансов страны Мирославом Калоусиком. Глава Минфина считает, что договор о дотациях на региональное железнодорожное сообщение не накладывает на государство никаких юридических обязательств. Михаил Гашек утверждает, что отмена дотаций, введенных правительством чиновников, приведет к снижению качества обслуживания на 40%, что ощутит большинство жителей республики. Соглашение между правительством и краевыми администрациями, предусматривающее выделение краям ежегодно 2,6 миллиардов крон на железнодорожное сообщение, должно действовать до 2019 года. В субботу в городке Крупка в Теплицкой области повторно пройдут выборы в органы местного самоуправления под присмотром полиции, чиновников из Государственной избирательной комиссии. Октябрьские выборы прошлого года в Крупке были отменены из-за подкупа избирателей, преимущественно цыганского происхождения. В четверг город посетил глава правительственного комитета по координации борьбы с коррупцией Радек Йон, который добивается введения уголовной ответственности за торговлю голосами избирателей. В конкурсе на самое лучшее европейское туристическое направление «Эден» от Чехии примет участие регион Моравской Словакии, представляющий канал имени Бати. Словакия опередила других 25 туристических направлений, участвовавших в чешском отборочном туре. Помимо путешествия по каналу, созданному чешским промышленником, Моравская Словакия предлагает туристам посетить нефтяной музей с месторождением нефти в Гаданине, музей крепких народных напитков в Волчнове и исторические ветряные мельницы в Кужелове. Агентство по поддержке национального туризма «Чектуризм» будет опекать Моравскую Словакию на всевозможных ярмарках. Министерство регионального развития выделит региону 400 тысяч крон. Карловарский стекольный завод «Мозер» готовится проникнуть на рынок Индии. В ближайшие дни фирма представит свою продукцию на индийской ярмарке. На вывоз идет около половины всех выпускаемых заводом изделий. Продукция карловарской фирмы пользуется популярностью в Западной Европе, США, России, Японии и Китае. И о погоде. В пятницу в Чехии переменная облачность, температура воздуха от 13 до 17 градусов Цельсия. Вы слушали новости, в студии была Ася Чеканова.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага», в студии Антон Каймаков в программе сегодняшнего дня. Чехия становится одной из базовых стран террористов. Депутаты вновь поддержали малую пенсионную реформу. 60 лет назад «Радио Свобода» открыла вещание на чешском языке. В рубрике мы продолжим рассказ об Анежском монастыре. Оставайтесь с «Радио Прага». История ареста группы пособников террористов, как их назвала чешская полиция, содержит больше вопросов, чем ответов. Напомним, что в Праге были задержаны граждане Болгарии и России, занимающиеся здесь в первую очередь подделкой документов и действующие в рамках экстремистской организации «Джамат Шариат». Чешская полиция громко заявила о первом в истории страны применении статьи Уголовного кодекса по борьбе с терроризмом. Пока не ясно, остались ли в сетях полиции только мелкие бандиты, пешки, или же это первое доказательство того, что спокойная Чехия имеет свое место в подготовке терактов в разных странах мира. Слово Либору Куколу.
Самым удивительным является факт, что в истории, казалось бы, напрямую связанной с Россией, чешская полиция никак не сотрудничала с российскими правоохранительными органами.
Na tomto případu jsme spolupracovali zejména
Мы в первую очередь сотрудничали с немецкими властями. У нас пока нет информации о том, что арестованные в Праге люди были каким-то образом напрямую связаны с терактами, которые были совершены на территории Российской Федерации. Нет никаких данных о том, что они были в контакте с доку Умаровым. Доказано, что арестованные в Чехии люди прошли подготовку в тренировочных лагерях в Афганистане и Пакистане. Тем не менее, расследование продолжается, и мы надеемся на сотрудничество также и с Россией.
Spolupráce s zahraničím. Takže to teď probíhá a samozřejmě i se spravodajskými službami.
Говорит начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Роберт Шлахта. В любом случае, аресты были проведены в связи с преступной деятельностью на территории Чехии, а именно подделкой документов и незаконным хранением оружия. Следовательно, ни о каких экстрадициях пока речь не идет. Всех подозреваемых будут судить в Чехии. Любопытен также тот факт, что все они находились в Чехии на легальных основаниях, в большинстве случаев как просители убежища. Действия чешских властей в отношении арестованных дагестанцев и одного чеченца уже вызвали также некоторые неодобрительные комментарии. Цитируем из материала чеченского сайта Daymong под названием «Чехия без чести и застоинства». После очередных вестей из Чехии, явно говорящих о лизоблюдствующей направленности в угоду России, впечатление такое, что в 1968 году русскими танками чехам выдавили одни только мозги. От этого неспособность думать и мыслить, укороченная память. Казалось бы, после известного кровопролития у чешского народа должны были быть хоть некоторые симпатии к народам, желающим освободиться от господства русских варваров. Чехия, перенесшая от русских позор и унижения, действуя в угоду России, спекулируя на кавказцах, страдающих от российского произвола, не лучшим образом выставляет свой имидж в мире, считает чеченский сайт.
Так называемая «малая пенсионная реформа» прошла вторым чтением в Нижней палате чешского парламента. Депутаты правящей коалиции сохранили единство и проголосовали за изменение системы начисления пенсии и увеличение возраста ухода на заслуженный отдых. Протестующей оппозиции, скорее всего, не удастся при заключительном голосовании, которое предположительно могло бы состояться уже в пятницу, перетянуть на свою сторону коалиционных политиков. А собственных голосов для препятствования реформы социалистам и коммунистам не хватит. Необходимость изменения системы начисления пенсии обусловлена вердиктом Конституционного суда, который обязал государство в большей степени учитывать общую сумму, которую каждый конкретный гражданин в течение своей трудовой карьеры перечисляет на счет пенсионного страхования. Ныне действующие правила были признаны дискриминационными по отношению к гражданам с высокими доходами. В целях более справедливого перераспределения средств, поступающих на государственный пенсионный счет, будут снижены пенсии примерно 70% граждан со средним достатком и, наоборот, увеличены пенсионные выплаты 20% группе наиболее обеспеченных. Нововведение затронет лишь тех, кому пенсии будут начисляться с октября текущего года. Однако и выдвигаемая мера, по мнению члена Национального экономического совета правительства и президента Ассоциации пенсионных фондов Ери Руснока, не восполняет потери тем, кто всю жизнь благодаря высоким доходам перечислял на счет пенсионного страхования более значительные суммы, чем остальные граждане.
Я принимаю утверждение, что чешская пенсионная система несправедлива по отношению к тем, кто перечисляет в нее более ощутимые суммы и драматически сокращает их накопления. Открытым, однако, остается вопрос, удовлетворится ли избранным решением Конституционный суд и те, кого оно касается. Но всегда приходится выбирать какой-либо компромисс.
В проект малой пенсионной реформы коалиционный кабинет министров включил также и правила постепенного увеличения пенсионного возраста. Предлагаемая поправка к действующему закону ускоряет процесс увеличения пенсионного возраста. По действующему закону те, кто родился в 1965 году и позже, смогут уйти на заслуженный отдых в 65 лет. По новым критериям, сегодняшние 40-летние граждане получат право на пенсию только в 66-летнем возрасте. Однако тем, кто родился в 1977 году и позже, начислят пенсионные только после достижения 67 лет. С 2041 года пенсионный возраст мужчин и женщин должен быть одинаковым. Ныне женщины получают возрастную скидку в зависимости от количества рожденных ими детей. Социал-демократическая оппозиция категорически отвергает предложенный вариант, так как он выходит за рамки вердикта Конституционного суда и предусматривает увеличение возраста ухода на заслуженный отдых без введения дополнительных механизмов стабилизации пенсионной системы государства. Не нравится социалистам и то, что фактически в предлагаемых правительством поправках отсутствует так называемый потолок, то есть возраст ухода на пенсию может увеличиваться и далее, например, до 75 лет.
Мы не согласны с увеличением пенсионного возраста за границу 65 лет. Поэтому мы не поддержим так называемую правительственную малую пенсионную реформу.
А proto nebudeme podporovat tuto takzvanou vládní malou důchodovou reformu.
Говорит председатель социалистов Богослов Соботко. По мнению представителей правящей коалиции, увеличение пенсионного возраста необходимо, люди живут дольше и дольше остаются работоспособными.
Так поступают в большинстве развитых стран. В соответствии с увеличением продолжительности жизни, чтобы сохранить равновесие в пенсионной системе, мы должны увеличивать и пенсионный возраст.
Стабилизация духовного системы, так примерно тому, мусим увеличивать век отхода до духору.
Комментирует министр труда и социальных дел Яромир Драбек.
Возраст ухода на пенсию около 70 лет будет актуальным примерно в 2050 году. Это касается людей, которым сегодня 20-30 лет. В данном случае предполагаемая продолжительность жизни и развитие состояния здоровья таких граждан по параметрам совсем иные, нежели у нас сегодня. Через 50 лет люди будут способны выполнять работу, которую у сегодняшних 70-летних мы даже не можем себе представить.
Шестьдесят лет назад чехословацкая редакция «Радио Свобода» начала свою работу. Эфир из Мюнхена. Круглая дата отмечается с размахом. Подробнее Екатерина Прокофьева.
В Валдштейнском саду открыта выставка, посвященная юбилею, где можно ознакомиться с высказываниями известных чешских деятелей, связанных с работой свободного радио. Среди них Вацлав Гавел, Фердинанд Пероутка, Павел Тигрит, Слава Волны, Карл Белакбергер и Эгон Хостовский. Выставка продлится до 17 июня. В костеле Святой Людмилы 4 мая отслужили мессу по умершим сотрудникам чехословацкого радио «Свобода». Также была представлена книга об истории свободной Европы под названием «Свобода». Директор чешского радио Петр Дуган к выходу книги.
Odvažuji se říct, že je to první obsáhlá odborná publikace, která mapuje historii rádia.
Осмелюсь сказать, что это первое в истории столь детальное исследование истории радио «Свободная Европа». Некоторым непонятно, почему только сейчас, почему нужно было, чтобы прошло столько лет, чтобы читатели могли прочесть эту историю. Это вопрос, на который я не знаю ответа и знать не хочу.
Собственно, книга вышла в рамках масштабного проекта, который совместно организовывали Чешское радио, Радио Свобода, Философский факультет Карлова университета, Центр по изучению тоталитарных режимов и Сенат Чешской Республики. Из Мюнхена в гости прибыла группа радийных ветеранов, которые помнят начало работы чехословацкой редакции. Петр Дуган.
Český rozhlas 2, Český rozhlas Vltava, Český rozhlas 6 a i regionální stanice.
České rádio 2, radiostance Vltava, České rádio 6 i regionální stanice posvětí speciální výpusky historii i prošlému rádio Svoboda. A České rádio 1, radiožurnál, bude rozsuždat o sivodnišní misi Svobodné Evropy, která je isključitelně vážná dla takých stran, jak Иран, Ирак, Афганистан и некоторые страны, бывшие в составе СССР.
А то знамена Ирак, Иран, Афганистан, некоторые бывалые земли Советского Союза.
Конференция, посвященная круглой дате, проходит в здании Чешского Сената 5 мая. Туда приглашены бывший политзаключенный, сценарист и писатель Ержей Странский, журналист Карл Гвиждяла, пражский епископ, один из основателей гражданского форума Вацлав Малый, премьер-министр Словацкой Республики Ивета Радичева. Для учащихся средних школ открыт конкурс на тему «Свобода слова вчера и сегодня». Жюри, в состав которого входят, например, бывший глава правительства Петр Питхарт, начальник русской редакции «Радио Свободной Европы» Ефим Фиштейн, высоко оценила уровень конкурсных работ и уже определила 4 победителей. 5 мая в Валдштейнском саду концерт даст симфонический оркестр чешского радио. Зазвучит рапсодия Гершвина и 9-я симфония Антонина Двожака. Гимны Чехии Чехии, Словакии и США споет детский хор Чешского радио.
В предыдущей нашей передаче, посвященной Анежскому монастырю, мы рассказывали о том, когда появилась в нем экспозиция средневековой живописи, а также о структуре этой экспозиции. Сегодня Ольга Васенкевич предлагает обратить более пристальное внимание непосредственно на экспонаты.
От камня к монитору. Как мы уже рассказали в прошлый раз, возникновение столь обширной коллекции средневекового искусства в Онежском кластере оказалось возможным благодаря частным коллекционерам, а также участию музейных институций со всей Чешской Республики. Итак, мы попадаем в первый зал, где находится самый старый экспонат не только данной коллекции, но и самая старая деревянная скульптура на территории Чешской Республики, присутствие которой на экспозиции оказалось возможным как раз благодаря частному коллекционеру из Кромнежижа. Это скульптурное изображение Мадонны на троне, датируемое приблизительно 1300 годом. Данный сюжет был очень типичным для того времени, и в нашей коллекции можно встретить несколько вариаций на эту тему, выполненных в камне или из дерева. Эта тема напрямую связана с кафедральной скульптурой и с общей ориентацией тогдашнего искусства на западноевропейские образцы, в особенности области Верхнего Рейна, а затем и на французские и итальянские, как мы увидим позднее, в эпоху Люксембургов. Интересно состояние скульптуры, потому что и для непосвященного зрителя очевидно, что скульптура фрагментарна, и что полихромия, которую в ней можно заметить, является следствием нескольких этапов реставрации. Заметно, что и сама масса дерева была несколько раз доработана, не только в соответствии с меняющимися эстетическими требованиями времени. Если скульптура вписывалась в какой-либо контекст, например, в пространство костела, владельцы старались ее отреставрировать. Таким образом, к ней придавались новые элементы, характерные для определенного времени, что в сущности нормальное положение вещей. Поясняет куратор экспозиции Национальной галереи, размещенной в Онежском кластере Штепан Кахлумском. Однако, как выяснилось, у большинства экспонатов галереи, если позднее приданные элементы не являлись исторически ценными, то были устранены для того, чтобы представить зрителю как можно более аутентичную форму, включая и полихромии, поскольку если младшая адаптация приходится на начало XX века, то под ней существуют и более старые слои с XIX века, с эпохи барокко, далее Ренессанса и затем, к примеру, два слоя средневековой полихромии. Иногда позднее приданные элементы сохраняют в артефактах по желанию владельцев или же по просьбе сотрудников Института по охране памятников. Однако вернемся к Мадонне на троне. Этот экспонат является очень важным с точки зрения развития художественного стиля, поскольку документирует переход от органической формы XIII века к абстрактному стилю первой половины XIV века.
Мы говорили о страконической Мадонне. Богуже, тады не схиби Мадонна Рохованская, которая краткодобейном в реставраторском ательеру.
В экспозиции мы можем видеть также Мадонну из Страконец, которая наряду с Мадонной из Рохован, находящейся в данный момент на реставрации, представляют тип стоящей Девы Марии с младенцем Иисусом. В композиционном плане они представляют собой свободно стоящие фигуры в развернутом плаще. Весьма специфично здесь и отношение матери с ребенком, что становится впоследствии ключевой темой марианских изображений. Очень наглядно мы можем это видеть в живописных изображениях Мадонны из Вевержи и из Браславской Мадонны. С большой вероятностью обе Мадонны, Страконецкая и Рохованская, были сделаны на заказ крупных спонсоров. В случае первой это был заказ для Страконецкого града, в случае другой – для Сбрасловского монастыря цистерцианцев, который прославился не только личностью основателя Вацлава II, но и тем, что там планировалось устроить родовое место захоронения, куда, как известно, часто наведывался Карл IV, чтобы почтить память предков. С большой вероятностью он также принимал спонсорское участие в оснащении монастыря.
Který zde navštěvoval své předky a dá se předpokládat, že i donátorsky se podílel na výbavě toho kláštera.
Здесь необходимо отметить важный момент связи Карла IV с линией Пшемысловичей. Несмотря на то, что по отцу император был из рода Люксембургов, однако по матери он принадлежал к роду Пшемысловичей. Поэтому он осознанно соединял обе родовые традиции. А после прихода в чешские земли целенаправленно возрождал культ покровителей и посещал места, которые были традиционно связаны с историей чешского королевства. Одним из таких мест был Вышеград, и сегодня посетители Онежского монастыря имеют большое счастье наблюдать Вышеградскую Мадонну, по всей вероятности созданную для костела в Вышеградском Подградье, которое исторически связано с промыслом Арачем. Эта Мадонна представляет уникальный тип в чешском искусстве, тем не менее известный из итальянского искусства, так называемой Мадонны Покорной, сидящей в зелени и кормящей младенца Иисусом. Это уникальное изображение относится приблизительно к 1350 году и дополнено золотым обкладом, на котором при ближайшем рассмотрении можно увидеть знаки Вышеградской капитулы и Чешского королевства. Итак, мы переходим в центр зала, где наше внимание привлекает лежащая фигура. Оказывается, она притягивает не только мое внимание.
То, что мы видим в этой части экспозиции, постоянно вызывает вопросы посетителей. Резная скульптура в горизонтальном положении принадлежит святой Добротиве. Этот сюжет не является обычным в чешской среде. Речь идет об одной из святых дев, сопровождающих святую Варшилы, которая при возвращении из паломнического путешествия в Рим была убита перед воротами Кёльна, а те девы, которые ее сопровождали, умерли вместе с ней мученической смертью. Одна из них, как раз святая Добротива, связывается с Чехией, потому что в первой четверти XIV века останки святой Добротивы были перевезены в Чехию, и это одна из немногих резных скульптур, которую можно датировать на основе архивных источников. В них говорится, что в завещании потомка основателя Августинского монастыря в Заичеве у Праги сказано, что эта скульптура была создана для того, чтобы украшать надгробие с останками святой в этом монастыре. Так что 1327 год, выплывающий из этого сообщения, помогает нам датировать эту и другие скульптуры, схожие с ней по стилю.
Если чешские скульптурные изображения, относящиеся к середине XIV века, тесно связаны со швабской скульптурой, то первые образцы чешских живописных изображений, которые сохранились с данного периода, ориентированы на итальянское искусство, что типично для всех марианских изображений, относящихся к середине XIV века. Это чрезвычайно изящный способ изобразительной передачи, как с технической стороны, так и со стороны эстетической. Поскольку все художники, выполнявшие столь значительные заказы, были очень талантливы и принадлежали к лучшим ремесленникам того времени. Однако, как рассказала нам Штепанка Хлумска, гладкая эмалированная поверхность изображений в контрасте с золоченым фоном – дело глубоко техническое. Поскольку живопись на деревянной доске, выполненная темперой, осуществляется так называемой слоевой техникой. Это означает, что на доску накладывается подкладка, например, платяная, затем меловые слои, а уже после отдельные слои изображения специально накладываются таким образом, чтобы видимое изображение воздействовало очень мягко и пластично. Это достигается как раз тем, что в отдельных нижних слоях подготовлены отдельные цветовые тона верхних слоев. Именно благодаря этому произведение в результате приобретает иные визуальные качества и производит впечатление живого и одновременно чего-то неземного, а не воздействует прямо, как мы привыкли, созерцая живопись маслом.
Это было очень типично для значительных заказов того времени, так же, как и золотое обрамление, которое отливалось и всячески украшалось в зависимости от стиля мастерской. В некоторых из них в золотые обрамления вкладывались, например, драгоценные камни. Это же касается и композиционного исполнения, проработки черт лица, завитков волос, грациозных изгибов тела. Все это знаки, которые мы позже увидим в зале, посвященном мастеру Михельской Мадонны.
Однако не будем забегать вперед, а о деталях и сюжетах изображений, к которым обращались чешские мастера XIV века, мы поговорим в нашей следующей передаче.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». В студии с вами прощается Антон Каймаков.